Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я ведущая Мария Романова, и сегодня я очень рада вам представить нашего гостя, старшего редактора издательства «Никея» Дмитрия Рындина. И Дмитрий — кандидат философских наук. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Мария.
Ну, сегодня тот редкий случай, когда мы будем говорить не об изобразительном искусстве, а представим вам новую книгу издательства «Никея». И книга эта называется «Как Гарри заколдовал мир». Она посвящена истории о Гарри Поттере, ее смыслам скрытым, ее феномену, ее популярности. Книга, на мой взгляд, очень интересна. Автор ее Джон Грейнджер. И она, в общем-то, можно сказать, дает ключи к пониманию духовной сути этой серии Джоан Роулинг. И, наверное, я полагаю, что среди нашей аудитории есть как те, кто любит Гарри Поттера, так и те, кто его опасается до сих пор, потому что, когда эта книга появилась в конце 90-х, начале 2000-х годов у нас в России, да, то я сама прекрасно, Дмитрий, помню, как христиане многие говорили: опасно, эта книга опасна, она говорит о магии, об оккультизме, и даже я читала, может быть, не у нас, но я читала, что сжигали эти книги, что хотели их удалить из библиотек, то есть было такое прям протестное движение. И вот интересно посмотреть как раз в контексте истории, почему так началось и что сейчас происходит по отношению к этой книге, к этим книгам, вернее, к этой истории, да.
Да, действительно. Мы сами издали эту книгу, прежде всего, потому что мы сами очень любим Гарри Поттера. Многие из наших сотрудников сами читали ее в детстве, выросли на ней, и уже читаем эту книгу, эти книги своим детям. И при этом действительно, особенно в религиозной среде, к Гарри Поттеру существуют совершенно полярные точки зрения. Причем как у нас, так и, например, в США и в Великобритании. От подозрения, недоверия и опасения, связанного, как вы сказали, как раз с тем, что в Гарри Поттере присутствуют темы, традиционно связывающиеся многими с оккультизмом или с язычеством, до тех, кто признает и видит в этих книгах глубоко христианское содержание. Среди последних много священников, которые говорят: ну что вы, это хорошая христианская сказка. И вот Джон Грейнджер написал книгу в 2002 году, и она выдержала несколько переизданий, которая посвящена как раз этому второму взгляду на Гарри Поттера. На взгляд, который говорит о Гарри Поттере как о, по существу, христианском произведении.
Ну, очень интересно, что он сам пишет свою историю, как он открыл эту книгу. Он очень тоже опасался, у него дочка, по-моему, увлекалась.
Да.
И он как бы стал читать, чтобы справиться с этой опасностью.
Да, да. То есть он, во-первых, мне кажется, с подозрением относился еще с каким-то вот пренебрежением к Гарри Поттеру, потому что вокруг него была как раз самая волна, то, что сейчас называется словом «хайп», какая-то вот популярность, шумиха, и это, ну, это многим, я думаю, знакомо, слушателям отталкивает очень часто. Не хочется смотреть или читать просто потому, что это вот слишком популярно, все об этом говорят. Да. Вот. Во-первых. Во-вторых, поскольку он сам из религиозной среды, то он сам уже наслушался людей, вот, которые выражали какое-то опасение к этому произведению.
Так он и поддался этим опасениям, я так понимаю.
Но, в отличие от многих, которые следуют позиции «не читал, но осуждаю», он решил все-таки, как очень дотошный человек, прочитать изначально сам, и чтобы своей дочери объяснить, почему именно эти книги опасны, почему их нельзя читать. И вот он начал читать, его накрыло. Вот, и с тех пор он один из самых ярых апологетов книг о Гарри Поттере. Он успел с множеством лекций, выступлений, конференций, дал огромное количество интервью и стал вот активным защитником вот этой вот второй позиции. Мало того, он идет дальше. Он говорит, что именно в христианском содержании Гарри Поттера и кроется секрет его популярности. Потому что, как он говорит, наше современное секуляризованное общество, общество, из которого религия, в котором ушла некоторая на второй план, изголодалась по вот этим высшим духовным смыслам, которые душа каждого чает и ищет, но часто не находит. А волшебство, если угодно, книг Джоан Роулинг именно в том, что она эти смыслы преподает, преподносит, но не впрямую, не назидательно, не как проповедь, а как увлекательная волшебная сказка.
Угу. Ну, то есть человеку хочется в глубине души пережить эти истины. Для чего жизнь? Что такое смерть? Да? Что такое любовь? И, естественно, что вот он поэтому тянется к такого рода историям, скажем так, да?
Да, да. При этом он говорит о том, что эти книги проникнуты христианскими смыслами не потому, что Роулинг, может быть, это специально вкладывала, скажем так, а просто потому, что ее произведения принадлежат традиции классической английской литературы, которая как таковая существует в своем христианском именно в силу своей культуры. То есть эти символы, смыслы, они просто в самой плоти и крови этой самой культуры.
Но мне так показалось, что он пишет о ней как о человеке, который продумывал очень хорошо эту серию. И
нет,
это
безусловно.
Как бы одна рука не знала, что делать другая.
Это безусловно, но не в том отношении, что а вот здесь я спрячу вот такой образ Христа, а вот здесь я спрячу другой образ Христа. Нет, это во многом существует просто в самом языке, в самой английской культуре. Вот. А вообще книга Грейнджера — это книга о радости. Она возникла из событий вот этой вот радости встречи и радости узнавания, когда ты в чем-то узнаешь что-то очень любимое, а в одном любимом предмете узнаешь любой другой любимый предмет. И вот у Грейнджера произошла эта встреча, и он делится ей с другими. И тут еще надо сказать об какой-то отваге этого автора и храбрости. Несмотря на какие-то царящие предрассудки, опасения, несмотря на голоса, которые могут звучать против, он будет делиться этим, несмотря ни на что, делиться этой радостью и заражать этой радостью других.
А мне показалась эта книга вообще небольшая такая путеводитель по исследованию, потому что там много таблиц, там перечисляются образы, разбираются имена героев, то есть она очень концентрированная. Я вот, когда ее начала читать, я поняла, что ее прям не осилишь за несколько вечеров, она именно путеводитель, этим она интересна.
Да, при этом эта книга, она действительно росла на самом деле на протяжении лет, потому что, насколько я помню, когда первая книга вышла, уже вышли первые три или даже четыре книги, вот, а потом продолжали выходить следующие, и Грейнджер издавал следующее издание, дополняя его комментариями к новой книге.
Вот как.
Да, и, соответственно, вот, и поэтому в этой книге содержится, она делится как бы на две части. Первая содержит какие-то общие, скажем так, принципы наблюдения относительно всей саги вообще. А потом он, остальные главы — это разбор каждой конкретной книги. И сюжетов, и тем, которые в ней присутствуют, и образов, которые в ней присутствуют. И тут еще может возникнуть вопрос, а зачем вообще вот такие книги нужны, зачем нужны такие комментарии к произведению? Можно просто читать сами произведения. Но тут интересный такой момент, что, ну вот у нас недавно прошедшей презентации, ведущая презентация рассказала, Яня Роланский рассказала такую историю, что в одном городе, возможно, это был даже Санкт-Петербург, открыли платформу 9 3/4 на каком-то вокзале. Но очень быстро это дело прикрыли. Почему? Потому что дети, которые туда приходили, начинали долбиться головой об этот барьер, чтобы пытаться проникнуть в этот волшебный мир. И такие книги нужны, чтобы дети, в общем, не стукались головой о стену, а шли дальше. Потому что действительно опасения многих родителей, она вызвана тем, что дети, которые читают эти сказки, они вот очень сильно увлекаются, уходят в этот мир.
Да.
И это знакомо, это мне знакомо. Вот у меня сын тоже очень увлекающийся и различными волшебными мирами. И дети прежде всего считывают эту внешнюю какую-то атрибутику. Mm-hmm. Они начинают играть, им нужны там волшебные палочки, метлы, вот это все. Они играют в этот волшебный мир. Иногда это может доходить до какого-то, не знаю, разочарования, что ли, в реальном мире, что мне лучше быть вот в этом волшебном мире, но не быть в реальном. И вот в этот момент важно действительно идти с детьми вместе на глубину и указать на то, что, например, в «Гарри Поттере» самое, во-первых, важное и ценное, и что относится именно к реальному миру. Нереально волшебство, нереально колдовство, но реально, реальные темы, которые там поднимаются, реальные темы взаимоотношений между людьми, темы любви, смерти, дружбы, храбрости.
Выбора, я бы сказала.
Выбора, да, да. И вот именно это на самом деле цепляет. Вот это какая-то подлинность и реальность. И вот через, в том числе через вот такие, вот такого рода путеводители можно с детьми выходить вот на этот более глубокий уровень.
Друзья, я напомню, что сегодня у нас передача посвящена новой книге издательства «Никея». Книга называется «Как Гарри заколдовал мир». Ее автор Джон Грейнджер. И он пытается в этой книге показать глубинные смыслы, христианские смыслы вот этой семи книг о Гарри Поттере, написанных Джоан Роулинг. У нас в гостях сегодня старший редактор издательства «Никея», кандидат философских наук Дмитрий Рындин. Пожалуйста, если у вас был какой-то опыт чтения книг о Гарри Поттере, вы смотрели фильмы, у вас возникли какие-то вопросы, может быть, сомнения или отрицания этого тоже, пожалуйста, делитесь, пишите, задавайте эти вопросы. Мы сегодня можем об этом поговорить. Дмитрий, давайте мы чуть-чуть, ну, какие-то моменты затронем. Вот давайте сначала с этой магией разберемся. Вот. Что за магия, что за волшебство в Гарри Поттере?
Да, Грейнджер этому уделяет отдельную главу, поскольку это такая тема, которая в наибольшей степени может напрягать читателей. И он говорит, что волшебство в книгах о Гарри Поттере не имеет ничего общего с оккультизмом и вот с колдовством в строгом смысле этого слова, потому что под колдовством традиционно понимается призыв неких сил, существующих ну, в потустороннем мире, демонических. Это, прежде всего, всегда речь идет о каких-то демонических силах. Так вот, вот такой вот магии призыва нету вообще ни в одной книге о Гарри Поттере. Скорее, волшебство, которое присутствует в книгах о Гарри Поттере, оно некоторое иносказание силы человеческого слова, как обращение к трансцендентному, к обращение к божеству. Он почти приравнивает это к молитве. Что за, ну, именно в... И я хочу также заметить, что это часто, причем даже сами персонажи, например, Альбус Дамблдор говорил о том, что настоящее, условно, волшебство гораздо сильнее, чем взмахи волшебной палочкой, чем какие-то вот манипуляции с пространством и с вещами. Это волшебство или чудо жертвенной любви. И это буквально так, как мы видим, развертывается в истории, что именно самопожертвование матери Гарри, еще когда он был совсем младенцем, это то, что защищало его от зла всю его жизнь. Вот это настоящее чудо. Это, если угодно, волшебство гораздо сильнее и подлиннее, чем все остальное волшебство, которое присутствует.
На самом деле уже здесь возникает эта аналогия с жертвой Христа, жертвенной любовью именно.
Да, 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 да. Да. Вообще, о теме самопожертвования и жертвенной любви, они постоянно, смерти и воскресения, они с какой-то вот ритмичностью, периодичностью возникают во всех книгах. Грейнджер даже увидит там определенную единую структуру пути героя, пути Гарри по какому-то духовному, пути духовного преображения. Он проходит через испытания определенные, прежде всего духовные испытания, проходит очищение и, наконец, преображается так или иначе. И всегда эта точка... или реальной, или какой-либо смерти и воскрешения. Во всех книгах так или иначе присутствует смерть.
Она тоже говорила, что это главная тема ее,
да,
цикла.
Да, да, да. Она, можно сказать, даже начинается со смерти, потому что смерть родителей Гарри. И отношение к ней, и то, как Гарри постепенно в течение книги как-то проживает и находит какое-то вот правильное условное отношение к ней, и в этом есть его путь, который он проделывает. И его заклятый враг и главный злодей книги, Волдеморт, он, как показывает Грейнджер, некоторое зеркальное отражение Гарри. Они очень во многом похожи. Это сироты оба. Оба у них есть даже какие-то внешние похожие свойства. Они оба могут разговаривать со змеями, например. У них есть какие-то общие даже черты характера. Но вся разница между ними в том числе, как они относятся к смерти. Потому что Волдеморт на протяжении всей книги ищет бессмертие, вот такого как физического бессмертия, и панически боится смерти. Все его действия, все его разрушительные действия по уничтожению всех вокруг направлены на одну единственную цель — на бегство от смерти. И в этом бегстве он разрывает свою душу пополам. На множество частей, как мы знаем, буквально разрывает на несколько частей. И в жизни Волдеморта вообще нет любви. Она вынесена за скобки, ее там просто не присутствует. А Гарри Поттер последовательно в каждой книге проходит через это принятие смерти и готовность к жертве с собой ради других. И тем самым он спасает и себя, и спасает других.
И вот автор тоже подмечает очень точно, что Гарри, он символически умирает, восстает из мертвых благодаря чудесной помощи фигуры, которая символизирует Христа. Вот да. Хотелось бы об этом поговорить, об этих образах Христа, символах Христа в книгах о Гарри Поттере.
Да, но тут можно вспомнить, как минимум, например, символ в второй части, в «Тайной комнате». Этот символ даже вынесен на обложку книги. Феникс. Феникс — это традиционный образ Христа. Это существо, которое умирает и воскресает. И если мы опять, я не знаю, насколько тут можно сейчас спойлерить и рассказывать какие-то...
Конечно, можно, да. Чуть-чуть. Ну, не все же прочитают книги, а кто-то вот из передачи возьмет интересные факты.
Опять, ближе к концу книги, когда Гарри сталкивается со злом, он практически погибает, он отравлен смертельным ядом Василиска, и его спасает Феникс, который прилетает и начинает плакать, и слезы его исцеляют раны Гарри. В этом еще тоже отсылка, на самом деле, к образу Христа у Феникса, а именно вот милосердие. То есть буквально Гарри Поттер исцеляет милосердие. Да, при этом надо сказать про самого Гарри, что Гарри ни в коем случае не является некоторым... не отождествляется с Христом. Mm-hmm. А это Грейнджер подчеркивает. Гарри — простой мальчик.
Ну да, это путь человека.
Да, да. Mm-hmm. Это обычный мальчик, который просто старается поступать правильно. У него далеко не всегда это получается. Он совершает ошибки. Но он достигает некоторого... Он становится похож на образ Христов, как всякий человек, когда он действует из любви. Но образы Христа, на самом деле, раскиданы, согласно Грейнджеру, вообще по всей книге.
Образ единорога еще есть,
да,
интересно.
Да, да, да. Mm. Да, и вообще образы вот, существ двойственных, у которых сочетаются две природы, как у Христа сочетаются две природы, божественная и человеческая, так и многие действительно вот эти сказочные мифические образы рассматриваются как образы Христа именно за своей вот этой двойной природы. Например, Грифон, который... является также гербом факультета Гриффиндор, на котором учится Гарри. И вот такие поиск символов у Грейнджера в книге очень увлекательный. Он действительно видит эти символы просто везде. В символах и еще именах. Он также говорит о том, что очень многие имена в книгах Гарри Поттера говорящие, фамилии, имена, и начинает расшифровывать их смыслы. Иногда это кажется, что это такое что-то чрезмерное, когда прям во всем практически виден какой-то тайный смысл в любом имени, в любом символе. Но это на самом деле очень похоже на средневековое мышление. Как мы знаем, в средние века весь мир от каких-то насекомых даже, любой элемент этого мира понимался как в своей соотнесенности с божеством, с божественным откровением. Все понималось как знак этого самого откровения. И как раз этот взгляд мы утратили в нашем секуляризированном мире, таком расколдованном. А Грейнджер его некоторым образом возвращает, уже как игру скорее. Вот. Но игру очень важная, поскольку мы начинаем воспринимать все в мире как иносказание чего-то, что важно лично для нас, для нашего духовного роста, для нашего пути, для нашего в итоге преображения. В этом же контексте возникают и какие-то алхимические темы у Грейнджера.
Я хочу прочитать вопрос. Вот, да. Вячеслав, здравствуйте. Пишет нам Вячеслав. Почему колдовство и магия нереально? Очень даже реально. Мы не говорили ведь, что нереально? Что в книге это не настоящее колдовство, то, что делает Гарри Поттер?
Да. В книге волшебство.
Это волшебство,
это
да?
Волшебство. Это элемент сказки.
Если можно, я вернусь к этой теме, и очень интересно, автор говорит о двух видах магии. Он говорит, что есть магия инвокационная, то есть призывающая злых духов. Вот это реальная магия, да, злая, которой не надо нам ничего иметь общего. А в Гарри Поттере магия инкантационная, от латинского слова «инкантари». Петь в лад, гармонизировать. Вот то, что Дмитрий уже сказал, это как бы сродни молитве, сродни гармонизации вот, окружающей реальности со Словом Божиим, да, какой-то. Вот. И мы ни в коем случае не говорили, что не существует злой магии, она существует, ее надо опасаться, но в книге не об этом речь.
Да. Это скорее как декорации, если угодно, декорации сказки.
Так, давайте вернемся к символам. Мне, знаете, очень...
При этом, да, я хотел тут добавить, как раз потому что здесь возникает такой вопрос, ну хорошо, но ведь злые волшебники тоже пользуются той самой вот волшебством в Гарри Поттере. Тогда, а если волшебство здесь по определению нечто благое, то как тогда?
Ну, бывает, что ведь и злые люди тоже молятся со злыми намерениями. Вот, никуда от этого не деться. Вот, мне кажется, это от этой природы.
Да. То есть он как раз об этом и говорит. «Злодеи из числа волшебного народа собственной свободной воли выбирают служить темному лорду и ставят ему на службу свои магические способности. Точно так же, как и большинство из нас, увы, хотя бы иногда ставят свои силы или таланты на службу злу». То есть вопрос в том, как мы это используем, на что мы, куда мы направляем.
Что мы выбираем, да, важный вопрос. Мне очень понравился, как он говорит про символизм. То есть он начинает эту главу, что типа, ну вот я сейчас буду говорить про символизм, вам уже стало скучно, вас уже замучили в школе, наверное, символами. И он такую фразу произносит, что символизм полезен не только на уроках литературы, он нужен нам, чтобы жить. И вот это, ну, созвучно, вы уже это сказали, что эти символы, они как бы точки соприкосновения с миром невидимым, миром божественным, помогают нам в него как-то войти, погрузиться, его познать, может быть. И мы еще, наверное, хотели о каких-то символах, да, поговорить, просто отвлеклись.
Да, я хотел сказать еще про... он прибегает там к каким-то алхимическим образом, как раз преображение, очищение вот эту, и вот этих всех вещей, и говорит о них именно как о символах, то есть не о чем-то буквальном, потому что в свое время алхимия в том числе понималась как некоторая буквальная попытка, например, создать какой-то тот же самый философский камень. Но он говорит не об этом, он говорит, что вот эти символы именно понимать именно как символы, именно как иносказание нашего духовного пути и нашего духовного преображения. И в этом отношении можно понимать и все символы, которые встречаются в Гарри Поттере, которых там превеликое множество. И все у него так или иначе отсылают к образу Христа.
Я хочу еще напомнить, может быть, кто-то недавно подключился. Мы сегодня говорим о новой книге издательства «Никея». Она называется «Как Гарри заколдовал мир». Это такая книга-исследование Джона Грейнджера. о семи книгах о Гарри Поттере, написанных Джоан Роулинг, о скрытых смыслах, о христианской символике в этих книгах. Книга, я бы сказала, такой, как путеводитель по миру Гарри Поттера, помогающая, что важно, мы уже это отметили, помогающая тоже родителям вместе с детьми пойти в эти истории, потому что деваться некуда, если дети любят, дети этим увлекаются. Гораздо лучше пойти с ними туда вместе и помочь им найти глубокие христианские смыслы, чем просто отрицать существование этого факта, существование вот этой повсеместной популярности Гарри Поттера. И если у вас есть вопросы, есть какие-то мысли по поводу Гарри Поттера, по поводу того, что мы говорим, есть какое-то принятие или, наоборот, полное отрицание, пожалуйста, делитесь, не стесняйтесь, нам это очень интересно. У нас в гостях сегодня старший редактор издательства «Никея» Дмитрий Рындин. Дмитрий, пожалуйста.
Да, при этом надо отметить, что, как я уже говорил, Грейнджер начал писать эту книгу еще когда не вышли все книги о Гарри Поттере. Но чем дальше, тем больше вот этот вот христианский подтекст становился явным и достиг своего апогея именно в последней книге «Дары смерти» и о финале. Опять аккуратно, если без спойлеров, но там воспроизводится та же самая структура, что Гарри спасает всех, кого он любит, жертвуя собой, добровольно идя на смерть. И там же возникает мотив того, что те, кого мы любим, те, кто любит нас, живы.
И мы всегда с нами. Да. Очень трогательный момент, да. Дмитрий, вот все-таки нашим зрителям, слушателям вот волнует этот вопрос о колдовстве. Вот Ольга нам пишет. А как же в Библии столько написано отрицательного о колдовстве? И вот приводит цитату из книги «Исхода». Выражение «не оставляйте». «Ворожея не оставляйте в живых», из книги «Левит». «Не ворожите и не гадайте, не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш». И вот из Второзакония тоже. «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю из народа ее». Ну, я, наверное,
безусловно, мы вот
должна еще надо раз повторить, что в книгах не об этом говорится.
Да, и мы только что как раз говорили о том, вот сейчас в приведенных цитатах было несколько раз про вызов мертвых, о призыв мертвых, и как раз такого вызова каких-то духов в «Гарри Поттере» нет. Там совсем другой тип волшебства, но даже не в этом дело.
Это важно для тех, кого волнует.
Да, потому что книги о Гарри Поттере не призывают творить волшебство и колдовство. Они говорят о каких-то более важных вещах, которые как раз-таки реальны. О любви, самопожертвовании, храбрости и дружбе. И отношении к смерти. И вот это как раз те связующие с реальным миром темы, которые и есть то, что наибольшей степени цепляет читателей. Причем, если про первые, допустим, три книги можно говорить о том, что они в большей степени такие приключения сказочные, то, начиная с четвертой книги, там они становятся куда менее детскими.
Более трагичными, да.
Серьезными и реальными, потому что те испытания, которые проходят герои, та ситуация, в которой они оказываются очень драматичными. Если в первых трех книгах, можно заметить, там всегда, в общем, в конце более-менее добро побеждает зло, и все возвращается на круги своя, то, начиная, может быть, с четвертой, заканчиваются все книги еще хуже, чем... То есть ситуация еще хуже, чем она была. И как вот этот драматизм, вот этот очень сильно... усиливается, в общем. Вот. И сама Роулинг говорила, что для нее самой этот, и Грейнджер об этом пишет, написание этих книг было своего рода такой терапией, возвращением веры и надежды, и важности этой веры, и значимости ее для твоей жизни, что нужно верить и надеяться, несмотря ни на что, как бы темно не было. Может быть, и поэтому в книге мрак сгущается, становится все темнее и темнее. Потому что тем ярче потом возгорится надежда. И как раз и надежду, и веру мы обретаем тогда, когда уже совсем темно, и, казалось бы, никаких уже, не на что уже больше опереться. И действительно мы видим, что на протяжении всех книг все больше вот каких-то опор в жизни Гарри как-то исчезают. Мир становится все более опасным. Те, кому он мог доверять, становится все меньше, круг сужается. До, собственно, сам волшебный мир в какой-то момент тоже оборачивается какой-то своей другой стороной, когда Министерство магии переходит на сторону зла и прощается в какую-то такую тоталитарную совершенно структуру. Когда опасность постигает везде, даже Хогвартс, вот это вот место безопасности какой-то, уже ему даже нельзя возвращаться, потому что уже сам Хогвартс захвачен. Вот. То есть надежды становится все меньше. Но он идет, несмотря ни на что, даже когда утрачено доверие к тому, кого он считал своим главным учителем, то есть к Дамблдору. Все равно, несмотря на все внешние обстоятельства, несмотря на все сомнения, он идет дальше. И это очень важно. И еще очень интересная тема, которую он поднимает, Грейнджер поднимает в книге своей, это тема предрассудков и осуждения и неосуждения. То есть книги о Гарри Поттере, Роулинг учит нас, самих читателей, не осуждать. Вот это вот учат этой заповеди «не судите, да не судимы будете», но делают это очень интересным образом. Опять-таки, не каким-то буквальным назидательным, а тем, что в самом процессе чтения у нас складывается вместе с персонажами определенное отношение к тем или иным героям. Вот этот плохой, вот этот злодей и так далее. И мы все больше и больше убеждаемся в этом своем представлении. И потом, в самом конце, Роулинг переворачивает представление не только героев книги, но и самих читателей. У самих читателей происходит вот этот катарсис и этот поворот ума. И оказывается, что тот, кого мы читали там злодеем, плохим и так далее, оказывается героем.
Наверное, это та истина, что нужно любить грешника, но ненавидеть грех. Вот так вот.
И не выносить суждение о человеке.
Ну, соответственно.
Да. Потому что ты не знаешь, что в душе у человека творится.
Бог любит каждого человека, самого страшного грешника. Вот в чем дело. И жаждет его обращения.
Да. И каждый человек свободен, и мы не знаем, что в душе у человека произойдет, что у него происходит. И да, это вот очень важный для меня урок, потому что, ну, один из моих лично любимых персонажей во всей этой истории — это Северус Снейп, профессор зельеварения, который, в общем-то, на протяжении всей книги мы просто учимся его ненавидеть, потому что он очень не любит Гарри, и всячески его... Причем в фильмах, надо сказать, это сглажена эта тема, а в книгах он прям вот, знаете, такой мелочный, придирчивый, злобный, на самом деле, преподаватель, который вот его совершенно несправедливо к нему относится и ведет себя очень некрасиво очень часто, мягко говоря, как вот движимый какими-то своими мелкими обидами и так далее. Но в конечном итоге выясняется, что он совсем не тот, кем он нам казался все это время. И это один из таких самых ярких поворотов во всей книге, который для меня такое очень важное значение имел. И действительно учит нас кое-чему вот по поводу того, как относиться к другим людям.
Да. А еще там есть, мы уже чуть-чуть коснулись этой темы. Роулинг говорит, что одна из центральных тем для всех семи книг — это значение смерти. Вот интересно, как в каждой из книг это раскрывается. То есть если в самой первой там звучит такая мысль, что это очередное приключение для, так сказать, пытливого ума, да, то дальше вот там как раз автор вот нашей книги, он проводит такое небольшое исследование, может быть, если вы можете чуть-чуть про это рассказать.
Да, там действительно, как я уже говорил, в каждой книге так или иначе присутствует смерть того или иного персонажа. И каждый раз как бы уточняется смысл ее.
Это вот здесь... 115-я вот страница.
Да. И действительно, уже с самого... Как я уже опять тоже говорил, что книги о Гарри Поттере начинаются смертью. Начинаются смертью родителей Гарри и жертвенной смертью матери, которая потом красной нитью проходит через всю... через все 7 книг. В этом, кстати, интересно то, что, как я уже говорил, и о чем говорит Грейнджер, главный злодей и главный герой Гарри Поттер и Волдеморт, очень похожи друг на друга, у них очень близкие судьбы. Но разница еще в том, что хотя оба они жили без материнской, без присутствия матери, живого физического присутствия матери в своей жизни, мать Гарри пожертвовала собой, и хотя она физически отсутствовала всю его жизнь, а ее вот жертвенная любовь, она сохраняла его, оберегала, даже когда он жил среди... В общем, он рос в очень такой нелюбящей семье его приемной, Дурслей, которые его всячески... Ну, в общем, они его не любили. Но, тем не менее, это вот любовь матери, которой вроде как нету с ним сейчас, она все равно его сохраняла. И опять, вот уже даже первая книга, она задает на самом деле лейтмотивы для всех остальных, потому что мы видим, как главный злодей, как мы говорили, он стремится убежать от смерти, панически он ее боится, и ищет бессмертие. Поэтому он ищет философского камня. Но он его не получает. Там это очень красивые, на самом деле, тоже метафоры и насказания, что настоящее какое-то бессмертие получает тот, кто его не ищет, тот не ищет вот этого физического бессмертия, который не боится смерти, который готов даже пойти на нее, чтобы спасти остальных. То есть Гарри получает философский камень именно потому, что он его ищет, но не для того, что не для себя, а для других, для того, чтобы он не попал к Волдеморту. Потом в тайной комнате, вот мы уже говорили, что он умирает, опять-таки умирает Гарри, но его спасает слезы Феникса. Феникс как образ Христа.
Вот еще, может быть, стоило бы подчеркнуть такую мысль этой книги, что книги о Гарри Поттере, они написаны в традициях английской литературы, которая по природе своя литература христианская. Да. И это такой ключ, который помогает увидеть христианские ценности в Гарри Поттере. И как раз наш автор Джон Грейнджер, он по главам разбирает эти элементы. Он вот о чем-то мы уже говорили, символики о путешествии героя, о необходимости делать выбор, о вопросе победе любви над смертью. То есть вот эти все темы. Единственное, что, может быть, вот для нас непривычно, что это не прямо так в лоб. То есть это точно книги о Гарри Поттере, это точно не книги такие вот прямо миссионерские, да, в которых автор хотел запихнуть вот... Но богословие христианское в них присутствует, правда же?
Да, именно в этом, как говорит Грейнджер, ее и прелесть. То есть она действительно говорит о каких-то христианских смыслах, но не напрямую и не проповеднически, не нравоучительно. И именно поэтому их как бы... принимают и считывают люди, которые, может быть, даже не считают себя верующими, не считают их христианами. Это все равно их цепляет именно потому, что...
Ну, вечные ценности.
Да, вечные это вечные ценности, универсальные. Они, да. Христианство ведь универсально. То, о чем он говорит, это универсально. И Роулинг удалось облечь вот эту такую универсальную форму увлекательной сказки. Именно это цепляет читателей. Да, и а что касается английской литературы, да, он подчеркивает о том, что Роулинг эти смыслы проскакивают не только потому, что у нее самой есть вот этот вот это намерение, и она сама озабочена вот этими темами, темами смерти, темами веры и надежды, но и потому, что эти смыслы уже так или иначе присутствуют в культуре английской. Вот. И возвращаясь,
она их, наверное, принимает, раз она их транслирует.
Безусловно, да, конечно.
Не просто автоматически, что да. В традиции.
Ну, просто очень многое происходит просто за счет языка, о котором мы говорим. Вот, вот это даже заметно, когда он начинает, Грейнджер, и начинает, вот у него даже есть глава «Игра с именами». Он начинает находить смыслы какие-то, в том числе христианские, в именах героев. И иногда это кажется чем-то таким притянутым за уши, но дело в том, что эти просто имена английской культуры, которая по существу христианская. И поэтому эти фамилии Роулинг могла не закладывать в них вот этот смысл. И какие-то вот отсылки. Они просто там есть. Ну, как имя Анджелина, например, которая это ангел. Ну, понятно, что Роулинг не потому назвала девушку Анджелиной, потому что, мол, в этом какой-то есть глубокий христианский смысл, но он есть в языке. И вот эти, на этом уровне еще как бы Грейнджер.
Ну, может быть, это есть и в характере девушки, поэтому она и так назвала. Может. Я же не думаю, что она прям совсем бессознательно творила. У меня возник образ писательницы как очень вдумчивый, вот когда я прочитала эту нашу книжку, да,
да,
продумывающей свои книги.
Она вдумчива в том смысле, что вся структура, все какие-то основные точки, все повороты, они были, естественно, и заранее, как эта общая структура была всегда в голове, замысел всегда был. И это чувствуется. Это чувствуется, потому что поэтому она умеет так мастерски вести, вот какой-то раскрывать персонажа, так, чтобы он был непротиворечиво как-то раскрывался на протяжении книг. И все книги поэтому воспринимаются как единое целое. В этом смысле она очень думчива, конечно.
И там, на самом деле, вот особенно в последней книге, где «Гарри, дары смерти», там есть и прямое обращение к Священному Писанию, прямые цитаты есть, которые тоже, можно сказать, автор транслирует, предлагая нам тоже об этом задуматься.
Да-да-да. Вот опять еще говоря о том, что книга начиналась писаться Грейнджера, когда еще все книги не вышли, когда вот эти прямых цитат, например, к Писанию еще не было. А потом они становятся все более явными и явными.
Может быть, она так и задумала, что от книги к книге все больше прояснять этот христианский смысл.
Да, мне очень понравилось вот этот, как пишет Грейнджер. Одна читательница-иудейка писала мне, что, покупая «Дары смерти», как раз последнюю книгу, молилась про себя. Только бы это не оказалось какая-то христианская аллегория с Гай и Иисусом. Быть может, вас удивит то, что было дальше. Прочтя «Дары смерти», она обнаружила в них несомненную христианскую аллегорию, но настолько универсальную, что это ее совсем не расстроило. Вот он пишет дальше, что это важнейший пункт понимания популярности Гарри Поттера. Это, несомненно, христианская книжная серия, насыщенная специфической христианской символикой и смыслами, присущими литературной традиции, в которой работает автор. Однако она настолько универсальна, что духовно удовлетворяет не только читателей христиан.
Дмитрий, я хочу еще об одном спросить, вас немножко в сторону сверну. Но у нас есть еще несколько минут. Вот вы вначале сказали, что эта книга очень важна для родителей, что вы сами со своим сыном... А вы чуть-чуть не приоткроете завесу, как вот вы разговариваете со своим сыном или разговаривали о Гарри Поттере?
Ну, я всегда пытался делать акцент на персонажах, на их отношении друг к другу. То есть не на каких-то вот этих вот волшебных элементах, а на том, как вот он поступил. А вот это вот то, о чем я как раз и говорил. Вот этот человек оказался плохим, а на самом деле он оказался хорошим. Вот
и мы так все
думали.
Жизни,
да, как в жизни. Uh-huh. Вот ты думал, что он плохой, а он на самом деле хороший. Мы никогда не знаем душу человека. И, может быть, то, что нам кажется... В общем, не всегда не доверяй всем своим каким-то вот предрассудкам, что ли, каким-то по отношению к тебе. И подчеркивал, естественно, вот эту тему жертвенности, что Гарри защищен любовью матери. Ну, это тоже, опять-таки, возникало как-то вскользь, не то, что я ему какую-то проповедь читаю после главы. И, в принципе, на самом деле, это касается не только Гарри Поттера. Часто возникали какие-то такие моменты, когда он уходит как-то в свой воображаемый мир, и, допустим, вдохновленный чем-то. Это миры могут быть разные, это не только Гарри Поттер. Вот, и может немножко так вот увлечься и ряться. Я пытаюсь его возвращать к тем темам, которые вот из тех произведений или даже фильмов, которыми он вдохновлен, что там имеет отношение именно к реальности, что там самое подлинное, настоящее. И у детей может, да, как я уже говорил, возникать досада, что вот почему этого не существует, почему... А вот реальный мир такой, мол, скучный, а есть такой красочный. Тут важно подчеркивать, что самое подлинное, настоящее вот в этом волшебном мире, оно существует и здесь. И именно это делает вот этот волшебный мир таким реальным и таким...
Притягательным.
Притягательным. Угу. Потому что там просто в концентрированном виде есть вот эти вещи, которые, может быть, для нас незаметны, но присутствуют и в нашей реальной жизни. И вот это вот на самом деле мания, в том числе Грейнджера, видеть везде вот метафоры и иносказания каких-то христианских смыслов в произведениях, это очень хорошее отношение, в принципе, к жизни, к миру, что видеть в чем-то смысл, метафору, какое-то иносказание, которое говорит что-то лично тебе, в том числе в событиях, которые с тобой происходят. Видеть это как некоторый знак, как...
месседж такой, послание, да?
Да-да-да, как определенную метафору. Да, то есть вот именно через вот эти вещи, вот эти темы идти с ребенком и привязывать его в этом смысле к реальности какой-то, и видеть в этой реальности смысл, радость и то, что он находит в мирах волшебных, воображаемых. Mm-hmm. Конечно, можно вспомнить прекрасный совершенно момент из последней книги, когда Гарри спрашивает Дамблдора, когда они оказались на платформе Кингс Кросс, но это что-то какое-то вот странное было место. Такое...
Царский крест.
Да, такое.
Опять тоже какая-то аллюзия.
Да. Это как раз Грейнджер, естественно, не обошел эту стороной. Ну как же. Вот здесь тоже смысл. Какое-то такое пограничное место они оказались и вместе, и Гарри спрашивает: «Профессор, а это происходит в моей голове или это по-настоящему?» Дамблдор говорит: «Конечно, это происходит в твоей голове. Но кто сказал, что это не по-настоящему?»
Ну да, что вот внутренний мир, мир души, он реален, он и важен очень, да.
Да.
Спасибо, это очень интересный опыт. Остается полторы минуточки, еще один вопрос к вам. Вы для себя что-то новое открыли в этой книге про Гарри Поттера, когда читали? Ну, я так понимаю, что вы любите эти книги, да? Uh-huh. И вот вышла эта книга Грейнджера. Какое-то одно открытие вот ваше личное?
Ну, во-первых, я узнал, что там гораздо больше христианских символов, образов, чем я думал. То есть я увидел общую вот эту вот структуру, да, самопожертвование, воскресение и так далее, вот эти все темы. Но Грейнджер разбирает именно вот очень конкретно, очень конкретные вот волшебные образы, волшебные существа, имена и так далее. Вот эту вот конкретики я не видел.
Шире,
вот так.
Шире, то есть да, все
да,
видели.
Да.
Угу. Ну что ж, спасибо. Очень интересный рассказ. И, друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях был Дмитрий Рындин, старший редактор издательства «Никея», кандидат философских наук. И мы говорили о новой книге издательства «Никея» Джона Грейнджера, выпущенной в издательстве «Никея». Она называется «Как Гарри заколдовал мир». Это такое, можно сказать, исследование скрытых смыслов, скрытых христианских смыслов в семи книгах Джоан Роулинг, в общем-то, дающие ответы на многие вопросы и сомнения. Спасибо огромное всем, кто нас слушал. И мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.